когда я закончил школу?
Окончил.
Ты так мастерски объясняешь?
Мастерски.
Ты дашь мне озвучить мою мысль?
Выразить.
С этими редакторами говорить невозможно.
Редакторами.
Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12.06 в Москве, это «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и я рада вас всех приветствовать. Я сегодня здесь не одна, как вы слышали, наверное, из анонса. Сегодня у нас гости, это журналист Яна Лежнина. Ян, привет.
Привет.
Мы будем разговаривать о том, как сделать тексты в СМИ и в социальных сетях интересными, то, что ты называешь вовлекающими, и как ты вообще отличаешь хороший текст от плохого. Наши координаты, друзья, мы в прямом эфире. СМС-портал +7 925 48 94 8, Телеграм, говорит МСК. Бот латиницей в одно слово. Прямой эфир 7373948. Присоединяйтесь к нашему разговору. Ну, собственно, давай начнем с того, что такое вовлекающий текст.
Как бы неудивительно это прозвучало, вовлекающий текст — это текст, который вовлекает.
Вовлекает — это что значит?
Вовлекает — это в первую очередь уговаривает читателя вступить с ним в некоторую коммуникацию, поделиться этим в соцсетях, оставить комментарий, скинуть это своим друзьям и обсудить этот текст с ними.
Например? То есть как минимум этот текст должен быть достаточно интересным, чтобы мы захотели о нем поговорить?
Именно.
И вовлечь его, нет, в обсуждение этого текста каких-то других людей, правильно?
Да, да.
Что должно быть такого в тексте, чтобы он стал вовлекающим?
Смотри. Наверное, я немножечко к предыстории приду.
Да, давай.
Расскажу, как я вообще, в принципе, пришла к вовлекающим текстам и почему мне это стало интересно. Я окончила литературный институт, у меня было такое прям классическое вот литературное академическое образование. После этого единственное место, куда меня взяли работать, это была газета «Коммерсант» самым-самым маленьким редактором на самую там низкую ставку, сравнимую с буфетчицей.
Не, ничего себе, то есть человек просто окончил литературный институт и сразу пришел работать в «Коммерсант». Единственное, куда меня взяли, я думала, сейчас будет, знаешь, район, районная газета района Ховрина, ну, что-нибудь такое, знаешь, там, «Голос Митина».
Измеряем вот ставками, самая маленькая ставка.
Ладно, хорошо.
Вот, и в «Коммерсанте» я писала вот такие типичные классические новости из серии «Двое пьяных жителей Воронежа задержаны на Большой Никитской там при попытке угнать трактор». Этим я занималась 4 года, потом мне захотелось чего-то большего. Я стала искать новую работу и пыталась... Мне нравились новости, мне нравились люди, которые угоняют трактора. И я пыталась как-то построить карьеру в этом направлении. Пришла в «Аргументы и факты» устраиваться руководителем новостной редакции. И мне сказали: ну, слушай, все, конечно, классно, но вот пишешь ты хорошо про тракторы, но руководить пока рано.
Ты говоришь, как же так? Я же знаю все на свете о том, как угонять трактор.
Не хочешь ли ты попробоваться в продюсеры? Тоже очень интересно, очень творческая такая должность.
Я так что удивилась. Такое продюсеры в газете?
А я не знала.
Ага.
Вот. И я так удивилась и думаю, что там, как-то творчески это совсем не звучит, это что-то раскручивать, это вот какие-то... У меня там такие сразу ассоциации с шоу-бизнеса. Это каких-то там вот певиц выталкивать на сцену. Мне говорят: нет, это нужно вот распространять наш контент, который пишет большая редакция, в интернете... Вот во все щелочки, куда ты можешь его запихнуть, чтобы все-все-все люди в интернете, где бы они ни были, на какой бы там площадке они ни существовали, чтобы они наш вот этот контент смогли найти.
Это называется продюсер в газете?
Да, ну в данном случае это была диджитал-редакция интернет. Угу. Вот, то есть как бы газета существовала немножко отдельно, мы выпускали в интернете вот эти же все материалы, плюс как свои собственные. Я думаю, рискну. Пришла, стала работать, и я поняла, что меня так это затягивает, это так увлекательно, потому что мы работали с соцсетями, с разными баннерами, с другими площадками, где мы размещали тоже какие-то свои афиши, анонсы, тизеры материалов. И у нас была задача, чтобы вот по этим афишам, анонсам, тизерам люди приходили к нам на сайт. И в какой-то момент ты понимаешь, что от того, как бы, что ты напишешь, а там еще ограниченное количество символов, ну там условно 90,
mm-hmm.
Надо это написать так, чтобы к тебе обязательно перешли.
Это как те, помнишь, ограничения в заголовках по количеству знаков, чтобы в строчку Твиттера влезало?
Да-да-да, это как 140 знаков Твиттера, да, да, практически. И с соцсетями такая же история. Ты не можешь, да, впихнуть там целую статью в соцсети, тебе надо написать какую-то небольшую, короткую там подводку, текст, который вызовет ответную реакцию у читателя, и он захочет перейти, и он захочет этот текст к себе тоже как-то пошарить, прокомментировать его, желательно еще там поделиться со своими друзьями, привести своих друзей, чтобы они тоже что-то прокомментировали, вступили в некоторый диалог.
И ты поняла, что тебе для этого нужно вот эту коротенькую заметку сделать максимально яркой.
Да.
Чтобы она была при этом не совсем желтая, потому что два раза человек наколется на желтый заголовок, а потом перестанет туда ходить, как мы знаем. Но при этом не двое пьяных воронежцев на Большой Никитской угоняют трактор, а как-то по-другому.
Все верно. Кликбейт нам сразу запретили, потому что, ну, это просто большие, да, там, имиджевые потери. Мы для себя там сформировали какое-то количество с другими продюсерами, там, с руководителем, какое-то количество принципов, которые нам помогали в нашей жизни, работе. В первую очередь, конечно, не нужно пытаться донести до читателя все содержание, которое есть в статье. Как бы там, может быть, иногда не хотелось тем же авторам, которые тоже могут приходить и говорить, как лучше там, да, донести в соцсетях тему, подать ее. Если мы начинаем углубляться во все эти детали, то мы просто падаем в кроличью нору и бесконечно летим по ней и теряем внимание читателя. Плюс, что интересно, когда человек, пользователь, скроллит свою какую-то ленту Фейсбука, ВКонтакте, он примерно тратит около 3 секунд на то, чтобы вот каждую подводочку эту небольшую пробежать глазами. Вот если мы его за эти 3 секунды успеем схватить, себе забрать и заставить его читать еще дальше, вот, а потом, ну, еще совершить как бы определенные действия, то вот это высший класс. Какие принципы мы для себя там сформировали? Во-первых, надо сразу вводить в подводку некоторый конфликт, либо там несколько конфликтов. Допустим, это может быть там конфликт человека с человеком, либо человека с природой, человека с обществом, человека с самим собой.
Последнее скучнее всего звучит, мне кажется. Сразу, знаешь, урок литературы, Достоевский, какой-нибудь...
Это пока до примеров, да, мы не дошли, а так согласна, да, как бы звучит так очень как-то теоретично. Допустим, у нас есть какие-нибудь пионеры-герои, есть какой-нибудь там Муся Пинкинзон. Мы не будем рассказывать, начинать свой рассказ с того, что он родился в таком-то месте, ходил в такую-то школу, потом, значит, произошло, да, там, вероломное нападение фашистской гимназии. Нет, мы, скорее всего, сразу начнем вот с этого конфликта, что это был там мальчик, который в какой-то момент не побоялся встать и сыграть на скрипке «Интернационал» перед гитлеровцами. И вот это уже... Это, конечно, спойлер, но сложно назвать спойлером события там почти 100-летней давности. Но это сразу заставляет читателя как-то прям так: о, что там такое? Это интересно. Пойду посмотрю, узнаю побольше, как все происходило, да, с чего все начиналось, к чему все это привело.
То есть, по сути, спойлер в вовлекающем тексте — это вовсе даже и не спойлер.
Ты знаешь, у меня вообще как бы свое такое отношение к спойлерам. Я честно говоря, не вижу в спойлерах ничего плохого, потому что это примерно как перечитывать там хорошую книгу. Ты же уже знаешь, чем все закончилось, но ты все равно получаешь наслаждение, когда там погружаешься в какую-нибудь Анну Каренину.
Слушай, ну вот с другой стороны, есть же какая-то история, например, когда ты видишь подборку, очень часто ты скроллишь свою ленту в Фейсбуке, видишь как подборку, не знаю, самых 25 самых интересных фактов о енотах. И там будет в подводке, что а вы знали ли вы, что еноты любят спать под пуховым одеялом из пуха, не знаю, беленьких котят. Что-нибудь такое, да, что максимально какой-то странный факт, который тебя цепляет. И думаешь, что котята, еноты, что вообще происходит. Открываешь, а дальше все будет очень неинтересно. У енота 4 лапы, у енота есть хвост. Енот это млекопитающее, если он млекопитающее, ну, предположим, да, и какие-то вот все скучное, и вот в конце самым последним фактом идет тот, который ты видела на предпросмотре. И когда ты заканчиваешь читать эту подборку, ты чувствуешь разочарование, думаешь, черт, они меня заманили вот этим, значит, жутким фактом про пушистых, про пушистые одеяла из котят, а на самом деле там все было очень скучно. Как так?
Это вопрос к автору, это, конечно, уже его ответственность, да, моя ответственность вывести вот самое вовлекающее и интересное, безусловно, намного приятнее продвигать качественный контент, но с этим сложно поспорить.
Ну, то есть в подборке может быть какие-то штуки, которые, ну, то есть ты, получается, что ты делаешь как, не знаю, как трейлер фильма. Когда ты смотришь трейлер, кажется, что весь фильм такой жутко зрелищный, а на самом деле потом оказывается, что они вырезали все самое смешное, вот туда вот все засунули, а все остальное ужасная тоска.
Ну, это если да, это если плохой фильм. Если мы возьмем, да, какой-нибудь трейлер Кристофера Нолана, это будет и хороший трейлер, и хороший фильм. Вопрос... Мне кажется, нет противоречия.
Нет противоречия. Хорошо. У нас есть сообщение. Константин 692 к нам присоединяется и говорит, что вовлекающий текст — это тот самый текст перед словом «еще» в Фейсбуке.
Слово «еще». После слова «еще» можно ведь кликнуть, и там раскроется еще какое-то количество строчек. Но да, Константин мыслит в верном направлении.
То есть это вот, вот,
вот это оно. Это вот именно, да. Оно, да.
Борис, естественно. Я ждала этого сообщения. Коммерсант уже не тот. Но я так понимаю, что когда ты была в Коммерсанте, это был тот Коммерсант.
Он был тот, и безусловно.
Это действующие секреты мастерства или устаревшие, спрашивает нас мастер.
Это... такая, на самом деле, классика мастерства, которая будет еще с нами долгие годы оставаться.
Скажи, пожалуйста, вот ты сейчас говоришь про качественный контент, что хорошо было бы ну, работать все время с качественным контентом, его приятнее продвигать и вовлекать им гораздо легче. Как ты отличаешь качественное от некачественного?
Ох! Это прямо вот такой вопрос на миллион. С точки зрения языка, да, если мы возьмем, не будем углубляться, наверное, в вопросы смысловые. Чем хорош?
Смысловые тоже хорошо.
Тоже стоит углубиться.
Нет, ну давай с языка начнем.
Давай начнем с языка. Смотри, это примерно то же самое, что мы используем и в подводках, и в вовлекающих текстах, и... В целом эти же правила, они же применимы и к большим текстам. Но если, когда мы пишем вовлекающий текст, это должна быть прям вот концентрация максимальная этих правил, то в большом тексте в некотором роде это можно так размазать.
По всему большому тексту.
По тарелке, да. Это, естественно, активные глаголы действия. У нас не должно быть там... возвратных глаголов. Допустим, если мы говорим «Женя одевается», это нормальный возвратный глагол, но если мы говорим там «здание строится», это уже плохо.
Такого быть... Действие должно быть активное.
Да,
действие... Здание же не само себя строит, а его строят люди.
Безусловно. Не должно быть там от глагольных существительных, которые, в принципе... в большинстве случаев плохие.
Слушай, я тебе прям буквально недавно, мне кажется, пару дней назад я скидывала. Это хрестоматийный пример про у всех новостников. Когда ты приходишь в редакцию, тебе новостник всегда говорит, что у нас пишут нормальным человеческим языком, у нас автомобиль не совершает опрокидывание. И все думают, что автомобиль совершил опрокидывание, это такое, такая веселая придумка, это такая шутка. Ничего подобного. Я скинула тебе пример с информационного агентства, с ленты информационного агентства, где автобус совершил опрокидывание. Я, мне кажется, такое прям своими глазами видела едва ли не впервые.
Да, это правда, это, конечно, кровь из глаз, и приходится что-то с этим делать, чтобы это было просто читаемо пользователями.
Читаемо пользователями. Читаемо, да.
Чтобы пользователи это просто читали. Безусловно, нельзя обесценивать никакой текст, начиная его со слов «все знают», «каждая женщина уверена в том, что ни для кого не секрет». Если это все знают, если это всем известно, зачем это читать дальше?
Это прям вступление такое, вот классическое инстаграмное вступление. Все знают, что зимой кожа сохнет.
Все знают, что Волга впадает в Каспийское море, птицы улетают зимой на юг и далее, и далее.
Слушай, присоединяется наш коллега Валентин Бузина, наш редактор, спрашивает, можно ли пример вовлекающего текста с конфликтом, например, «Человек-человек». У тебя есть конфликт с человек-человек. Кто-то украл, ну, не знаю, злоумышленник украл у пенсионерки 3 миллиона рублей, отложенные
допустим,
на похороны.
Допустим, да, и он знает, что об этом никому не станет известно. Он борется, соответственно, с собой, стоит ли ему, да, идти там в полицию. Ну, пожалуй, что это такие метания, которые там были у Раскольникова в свое время.
Нет, это человек сам с собой. А вот Валя просит как раз конфликт.
А, человек с другим человеком.
Да, человек с другим человеком, да.
Поняла.
Ну, то есть самый частый вот новостной конфликт, который мы встречаем.
Поимка преступников тех же.
Да, как должен выглядеть вовлекающий текст, чтобы человек на него кликнул?
Сержант Иванов пытался поймать этого преступника долгие годы. И только там, на 10-й год он обнаружил ошибку, которая в конце концов привела его вот, к победе в этом деле.
Ну, это прям, ты прям загадку даешь в тексте.
Ну, вот
прям это же прям интрига.
И, да, то мы есть... надеемся, что читатель пойдет читать дальше.
То есть должна быть интрига, чтобы читатель пошел
безусловно
читать. Вот это вот то, что мы выделяем жирным в тексте под картинкой, должно содержать интригу.
Ну, тут тоже не всегда это получается, да, если мы пишем о каких-нибудь повышениях цен на газ, тут сложно сделать какую-то интригу, но в ситуациях, когда это уместно и возможно, да.
Это деятельность, по сути, стратегический инвестор. Сейчас ты огребешь немножечко. Ты же чувствуешь, да? Она должна начаться. Ничем не отличается от недобросовестной рекламы банков, где за броским названием спрятан мелкий шрифт и обман. Только здесь воруют наше драгоценное время на чтение всякой ерунды.
Но тут надо различать все-таки, что есть кликбейт и что есть именно вовлекающие тексты. Допустим, мы делаем какие-то в редакции спецпроекты, большие, красивые, мультимедийные, с которыми пользователь может всячески взаимодействовать. Да, там что-то скроллить.
Я сейчас заплакала немножко.
Что-то скроллить, нажимать, выбирать, как будут развиваться события дальше. Как рассказать, что у нас такое есть? Мы вот этими словами и рассказываем, что вот приходите к нам на сайт, и вы увидите вот это вот все. Мы ему честно обещаем пользователю.
То есть просто здесь все зависит не от того, что конкретно плох вовлекающий текст, а плох тот, который продвигаешь. Но не продвигайте плохую, как говорится.
Да.
Да. Вот кит-убийцы уже придумывают заголовки. Незначительная ошибка мешала успешному поиску преступника 10 лет.
Да, очень хорошо.
Юлия Карп спрашивает. Скажите, пожалуйста, продающий текст в Инстаграме, начинаем тоже с вовлечения? Я делаю примерно так. Праздники прошли, а подарки не заканчиваются. Тут у меня глаз задергался. Отличная новость. Как вы готовитесь к праздникам? К праздникам и так далее. Продающие тексты, можно ли их назвать вовлекающими? И по такому ли принципу они строятся, или там есть другая история?
Нет, продающие тексты — это, в принципе, те же самые вовлекающие тексты. Просто в моем случае, да, это больше информационные в силу специфики моей работы в СМИ. Вот, но в Инстаграме, в принципе, действуют те же самые принципы, безусловно. Но в Инстаграме есть еще несколько там каких-то успешных продающих формул, которые тоже там всем известны, и активные пользователи их уже просто даже замечают, когда тебе, например, пишут что-то вроде «Итак, у вас испортился аппетит, вы там едите с каждым днем все хуже и хуже, вот эта вот боль, и когда тебе нагнетают больше боли, там, а потом не думаете ли вы сходить к гастроэнтерологу, потому что вдруг у вас там язва, ну что-нибудь вот такое вот страшное». И, естественно, это вот все уже такое заметное, но это шаблоны, которые работают.
Но шаблоны, которые работают, должны ли они обрастать какими-то новыми приемами, или не надо пытаться сделать лучше то, что и так хорошо?
Тут вопрос, наверное, в том, что можно эти шаблоны просто писать хорошо, качественно, правильными словами и не используя глагольные и существительные, а можно писать их плохо, и тогда они не будут работать.
Mm-hmm. Вот так. Вот потому что я знаю эти формулы, мне кажется, что такие посты выглядят искусственно, пишет нам Юля. А это, мне кажется, профессиональная деформация.
В какой-то степени, да. Это, во-первых, может быть профессиональной деформацией или деформацией человека, который просто, в принципе, как бы, ну, видит их, знает, и уже глаз такой наметанный, это замечать. А на самом деле, вот поскольку маркетингом я тоже занимаюсь, в маркетинге, конечно, мы видим, что это работает. Ну, конверсия, да, там, у таких постов, безусловно, высокая. То есть обычные пользователи, которые вот эту формулу там PMPHS или AIDA не знают, они будут кликать, и им нормально.
Наблюдатель жалуется на рекламу. Говорит, задрали уже свои рекламы. Найти что-то интересное и полезное среди бесконечно вылетающих окон с рекламой и еще и со звуком стало просто невозможно, пишет наблюдатель. Наблюдатель, для вас есть сайт радиостанции, говорит Москва, где нет никакой рекламы, нет никакого звука и ничего там не вылетает. Все максимально для вас. Сплошные новости. Еще. Да. Например. Кстати, ты же ведешь блог о том, как надо красиво писать, как это все должно выглядеть. Как тебя найти в Инстаграме? Расскажи, пусть присоединяется к тебе.
Я буквально вот недавно начала. Яна Лежнина. Я Лежнина. Можно найти меня. Я уже 2 года учу учеников писать, потому что в какой-то момент, скажем так, когда редакции, с которыми я работала, видели, что как я переиначиваю и переупаковываю их тексты, и что это хорошо там срабатывает у аудитории, это собирает большое количество там лайков, комментариев, просмотров, редакторы прям вот приходили и спрашивали, как делать что-то подобное просто в больших текстах, какими там приемами можно пользоваться. Я им объясняла, мы общались, обсуждали все это. В какой-то момент я поняла, что я могу объяснять, в общем-то, неискушенным людям.
Тем, которые не оканчивали литературный институт.
Да.
Так скажем.
И не работали, да, в редакциях, и не писали 5 лет про угнанные тракторы. Так в моей вот жизни появились тоже курсы, где я помогаю людям вот выражать их мысли на бумаге.
Выражать их мысли на бумаге. Красиво. 543 спрашивает, можно ли самому научиться писать вовлекающие тексты? Он их называет, правда, увлекающие, но это не важно. А есть ли лучшие авторы и учебники? Сейчас просят сказать учебник по вовлекающим текстам. Это сильно.
Ох, а вы знаете, учебников, наверное, я вам не назову.
Наверное, потому что их нет.
Я вот сейчас думаю, может быть, конечно, и что-то уже вот недавно и появлялось.
Надо спросить у журфаковцев, первокурсников. Интересно, может, у них есть что-то подобное, потому что на самом деле этому же ведь нигде не учат. Ну, то есть я сейчас вспоминаю все свои годы обучения не в литературном, конечно, институте, а всего-навсего на журфаке. Но, да, и там же не было ничего подобного. Никто же ведь не учил писать так, чтобы это хотелось прочитать.
Есть большое количество блогов. Наверное, блоги мы рекламировать не будем. Чужие.
Чужие блоги не будем. Будем только свои. Исключительно свои блоги мы сегодня рекламируем с Яной Лежниной. Это журналист и специалист по вовлекающим текстам. У нас в эфире 12:30 в Москве. Впереди новости, потом продолжим.
Говорит Москва. говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык.
12:35 в Москве. Мы продолжаем. Яна Лежнина у нас сегодня в гостях. Журналист, специалист по вовлекающим текстам и СММ, и вообще специалист во всех областях. Как бы так. Ян, привет еще раз.
Привет.
Наши координаты, друзья, напоминаю. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм, говорит, МСК-бот латиницей в одно слово. 7373948. Это телефон прямого эфира. Юлия Карп пишет, что программа интересная и полезная. Спасибо вам большое. И рассказывает, что ей, кстати, понравился курс Высшей школы экономики о текстах и об СММ. Ты что-нибудь знаешь о нем? Я, кстати, слышала много хороших.
Знаю о вышке, вот, только хорошее.
Да, только хорошее. Как-то так. По поводу текстов, которые вовлекают и не вовлекают. Ты рассказывала о том, что они должны быть с интригой, чтобы хотелось на них кликнуть, их почитать, и, возможно, их как-то прокомментировать. А теперь, что может помешать тексту стать хорошим? То есть, вроде бы все в порядке, но почему-то не кликают. В чем может быть проблема?
В первую очередь, это затянутое вступление, о котором мы уже говорили, что оно там не должно быть, например, как известно, ни для кого не секрет, но оно также не должно быть очень общим и размытым. Это на самом деле проблема, которая сопровождает очень многих авторов, потому что нас всех так учили в школе.
Вступление, развитие, три аргумента,
да,
вывод.
И во вступлении обычно всегда была вода. Вот этого быть не должно, мы должны как бы сразу дать что-то вкусное, интересное, увлекающее читателя. А лучше всего не использовать слова с четырьмя и более слогами.
Длинные слова читатели не любят.
Не любят. А можно сравнить вот с роботом-пылесосом. У кого есть... представляют себе очень удобная штука, мы включаем кнопочку, он ездит, сам убирается, но если мы, не дай бог, забыли на полу какой-нибудь шнур от ноутбука или там собачьи миски, он это все перевернет, испортит, сам сломается и будет нехорошо, ничего хорошего из этого не выйдет. Вот длинные слова примерно то же самое. В данном случае
просто... Забытая собачья миска на полу.
Читатель, да, о них споткнется и дальше уже просто не пойдет. Прямой порядок слов лучше всего использовать. Магистр Йоду...
Сказала инвесторам инверсии сейчас.
Я тоже, да. Заметила. Лучше всего порядок прямой используйте вы.
Слушай, это, кстати, моя любовь. Я обожаю инверсию. Я понимаю, что я пишу так, как я говорю. А говорить ты можешь вообще как попало. Тут же главная интонация. И, в принципе, тебя все равно никто не слушает, поэтому говори как хочешь, как ты, ситуация такая. И я понимаю, когда перечитываю свой текст, что я его пытаюсь читать с той интонацией, с которой я говорила, а когда ты его читаешь, не слыша, то это, конечно, магистр Йода.
Да, потому что, ну, русский язык прекрасен в принципе тем, что в нем есть инверсии, и мы можем там переставлять слова как угодно, и смысл общий будет понятен. И то, что нам хочется периодически записать вот эту разговорную речь, свою собственную, это тоже естественно. Но вот читатель, да, может не понять эту интонацию. И даже бывают какие-то, да, там конфликтные ситуации, когда люди в мессенджерах общаются и читают какие-то сообщения, да, не с той интонацией, не понимают собеседника, думают, что там был какой-то наезд.
Поэтому обязательно ставьте смайлики и не ставьте точки. Ясно вам?
Да, в конце сообщений.
Нет, за точку в конце сообщений, конечно, надо убивать. Это не то, чтобы это призыв к насилию, друзья, но да.
Знаю многих филологов, которые очень выступают за точку в конце сообщений.
Я тебе больше скажу. Знаешь, наверное, у тебя же тоже ребенок учится в школе. У Чи.ру есть такой сайт, на котором дети делают задания.
Да.
Это, наверное, для маленьких, а сейчас уже у тебя постарше.
Нет, я знаю этот сайт, я просто думаю, можно ли давать ему какую-то оценку.
Почему нет? Там было задание, это сейчас не оценка, это я просто тебе рассказываю историю. Там было задание по русскому языку на вот переписку, исправить ошибки в переписке. И там надо было сделать из маленькой буквы в начале предложения большую, потому что после точки точки мы пишем с большой буквы, тра-та-та-та-та-та-та-та, и значит поставить точку в конце этого самого сообщения. А это типа переписка, это типа ребенок переписывается с дракончиком, который там у него скачет. И я когда увидела, что они этому учат наших детей, ты можешь себе представить, как я возмущалась?
Ох, ну про образовательные платформы вообще можно рассказать очень много. Допустим, Научи.ру, по-моему, я видела дефисы вместо тире, неправильно написанные имена персонажей сказочных и подобные вещи, да. Кстати, о персонажах. Вот если мы говорим о вовлекающих текстах, их лучше вводить не более 3. Иначе будет слишком сложно читателю понять, кто на ком стоял. Не больше 3 персонажей, не больше 3 событий, давать не больше 3 определений каким-то там существительным. Это такое тоже золотое правило.
Иначе человек запутается, и у него случится...
Будет сложно, да, он просто не пойдет дальше, не захочет читать.
Случится то, что у меня случилось с Маркесом. Понимаешь, да, о чем идет речь? Борис пишет: девушки, вы только что разуверили меня в успешности моей журналистской карьеры. Я же переводчика без инверсии жизни не представляю.
Нет, но мы же говорим...
Может быть, вы художественные тексты переводите, пожалуйста?
Именно о вовлекающих текстах. В больших, пожалуйста. Если это понимают ваши читатели, это замечательно.
Смит пишет: часто повторенный 3-4 раза вовлекающий текст к новости отбивает желание продолжать читать саму новость. Или это безобразие не вовлекающий текст?
Ой, лучше пример какой-то, вот так вот сложно, абстрактно просто понять, о чем речь.
Я думаю, знаешь, о чем идет речь? Очень часто бывает, ну, это такая агентская штука, агентство обычно так пишет. То есть у тебя есть сначала заголовок, потом подзаголовок, который практически полностью повторяет заголовок, но только там у тебя не просто Путин, а президент Российской Федерации Владимир Путин, да? Ну, и немножечко расширяется то, что там было. А потом начинается сама новость, и она начинается с той же самой фразы, с которой... которую мы уже только что 2 раза прочитали.
Да,
то есть
я поняла.
3 раза, да, понимаешь? Но я к этому отношусь совершенно спокойно, потому что, ну, это чисто вот такая агентская фишка,
это
которая...
Это особенности, да, написания текстов именно вот в информационных агентствах, к сожалению, с ними ничего не сделаешь. Это во многом B2B-шный продукт, поскольку эти новости забирают к себе другие СМИ, их уже как-то перерабатывают и выпускают без этих повторов.
Да. Если нормально делают.
Если хорошо, да, делают.
Да. Если нет, то не очень хорошо. 692 спрашивает, какого размера должен быть такой текст?
Смотрите, это хороший вопрос. Я не так давно наткнулась на исследование, сколько человек вообще держит концентрацию внимания. И примерно вот концентрируется человек 8 секунд, 8,25 сотых секунды. Для сравнения, там у золотой рыбки концентрация внимания 9 секунд.
Я всегда говорил, что я рыбка Дори. Я всегда это говорил.
В общем, получается, что нам за вот эти вот 8 секунд надо как-то успеть человеку уговорить, продолжить эту концентрацию внимания, сосредоточиться. В среднем, да, у нас взрослый читает где-то там 120-180 слов в минуту, за вот эти 8 секунд где-то 20 слов.
Я сейчас достала, понимаешь, телефон считать.
Вы посчитать, да, да, перепроверить, да, за мной. Вот 20 слов – это прям те слова, которые должны попасть точно в цель. Дальше можно еще налить слов, которые будут... не точно попадать в цель.
То есть получается, что если ты хочешь, чтобы твой пост в социальной сети прочитали, первые 20 слов должны быть максимально жирными.
Да.
А потом уже может пойти конкретика, подробности и всякая ерунда.
Но это по принципу скользкой горки, сформулированной. К ужасу своему забыла имя. Ну, в общем, это великий копирайтер американский, который Шугерман. Который сформулировал этот принцип, как бы вы вначале вот взбираетесь на эту скользкую горку, да, начинаете катиться на нее с этими прекрасными первыми вовлекающими словами, вот, ну и дальше уже как бы вот как по маслу дальше скатываетесь. Но в целом, если говорить о каком-то среднем, да, размере вовлекающего текста, от 500 до где-то, вот, ну, наверное, 2000 знаков, вот максимум такой.
2000 знаков, слушай, ну, довольно приличный текст, 2000 знаков. Это стандартный пост в Инстаграме, чуть меньше.
Ну, это такой,
меньше.
Да.
Да. Ну, порядка. Да, достаточно длинный. Вот, наблюдатель рассказывает, на что он никогда не кликает. Вы не поверите, что случилось с популярной ведущей радио «Говорит Москва». Вот если вот это вот будет, то он совершенно точно не нажмет.
Но это классический кликбейт, и нет такое, мы не используем.
Ну, это прям гадко совсем, да. Так, еще что есть у нас? Смит говорит, что да, он имел в виду вот это вот повторение, как в агентствах, то, что я тебе сказала, да. А мастер спрашивает, любую ли тему можно сделать интересной? Как сделать технический текст увлекательным? Читайте в нашей книге «Никак».
Ой, вы знаете, это тоже вопросы, которые сейчас очень модно в связи с развитием информационного стиля обсуждать. Надо вносить туда некоторые человеческие истории, примеры и вот какие-то жизненные ситуации. Ну, допустим, если у нас какие-то изменения, да, там, в делопроизводстве, или, я даже не знаю, вот, в каком-то законодательстве по выплате каких-нибудь пособий.
Господи, как это сказка.
Да-да-да, это вот звучит очень плохо. Мы берем какую-то героиню, там, условную Машеньку, которая собралась, например, уходить в декрет, и на ее примере показываем, сколько там денег теперь она получит за это, какие ей надо собрать документы и какие справки там принести своему работодателю.
Угу. И тогда будет полегче.
Тогда будет полегче, это будет хотя бы как-то более по-человечному.
Понятно. Будем отвечать на телефонные звонки?
Попробуем.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, это мы в Телеграме, и вы врываетесь в наш эфир. Ян, возьми наушники, пожалуйста, и сейчас ты услышишь первый звонок в этой программе. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, добрый день.
Добрый.
Московская область, Любовь Ивановна. У меня будет один вопрос и одно мнение, только просьба, не перебивайте меня, пожалуйста.
Ну, посмотрим.
Вот последние 30 лет не смотрю ТВ, а сейчас прихожу к выводу, что необходимо лет на 30 расстаться и с радио. Вопрос к вам, специалисткам. Когда радиовещатели говорят радиослушателям или друг другу, ну, смотрите, куда я, радиослушатель, должна смотреть?
На трансляцию нашего сайта, например. Там есть видеотрансляция, вы ее культурненько включаете и видите, какие мы здесь красивые с Яной сидим. Как вам такой вариант? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Это Юлия, я вам вот писала несколько,
да,
сообщений.
Юль.
Спасибо вам большое за интересную программу. У меня такой вопрос практический. Когда я пишу, ну, я занимаюсь продажей, ну, как сказать, сдачи в аренду домов. Когда я пишу свой текст, если я пишу, например, что вы получите там какой-то прекрасный отдых, ну, не так примитивно, да, вы там испытаете незабываемые эмоции, и мне обязательно хочется еще что-то третье придумать. А вот скажите, это что-то у меня в голове или вот реально, ну, какие-то три вот хочется пункта, и это относится ко всему? То есть я пример привела, да, но вот хочется всегда три пункта сделать, не два, не один. Вот
Юля, мне тоже, всегда хочется сделать три пункта.
И вот если мне не удается, я уже вымучиваю этот третий пункт, и потом я смотрю, но если он более-менее оказался, я его ставлю. А иногда, когда два остается, у меня прям чувство глубокого неудовлетворения.
Яна.
Это правда. Это правда, это действительно было доказано, что вот эта цифра 3, она такая магическая, и она ставит некоторую такую логическую точку в предложении.
Да, то есть завершенность какая-то появляется.
Это есть.
Понятно. То
вы интуитивно, надо, да, вы интуитивно это нащупали.
Спасибо.
Понятно, спасибо большое.
Спасибо, Юля. 7373948. Слушай, вот правда же это так работает? И сейчас тебе, знаешь, что расскажу. Представляешь, мне 19 лет. Даже нет, наверное, 18. Да, мне 18 лет, и я впервые в своей жизни оказываюсь в радиоэфире с ведущей на утренней программе. И я думаю, что мне нужно как-то поздороваться, и понимаю, что она мне скажет, что вот, значит, это Женя Фомина. я и типа «доброе утро», и я должна буду сказать «здравствуй, доброе утро, Наташа, доброе утро, радиослушатели», и чувствую, что мне надо сказать что-то третье. И прям готовлюсь и пытаюсь придумать что-то. Ну а что еще? Ты можешь себе представить, что я думаю, так, ну ладно, я сейчас сяду в кресло, увижу перед собой микрофон и обязательно придумаю что-то третье. Ну и как ты понимаешь, я ни хрена не придумала.
И никак, неловкая пауза повисла.
И была неловкая пауза, потому что я же, как бы, знаешь, уже с этой интонацией «доброе утро, Наташа, доброе утро, радиослушатели», и она ждет, что я продолжу, а мне сказать больше нечего. Вот прошло 12 лет. Я до сих пор это помню. Ужас. Третье обязательно
нужно,
друзья.
А ты придумала третье?
Нет! Нет! Осталась пауза, и до сих пор я не могу придумать. Ну, не знаю, сейчас бы сказала, и все-все-все. И Винни-Пух тоже заодно. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро, день, Евгения. Добрый день, уважаемые гости.
И Яна.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Если, Евгений, у вас не возникает идеи, кого назвать третьим, говорите «добрый день, Максим», мне будет всегда приятно.
Хорошо, Максим.
Звонивший... Я могу посоветовать, что, ну, если она говорит про отдых, про эмоции, она может добавлять о том, что вы этот отдых не забудете долго. Это тоже добавка. А вообще маркетологи, да, давно разработали эти три. Должно быть три каких-то опции, которые ты описываешь в рекламе товара.
Три...
Самый качественный, самый быстрый и самый дешевый.
Так не бывает. Тогда будет самый дорогой.
Нет, я понимаю, так не бывает. Я для примера говорю, потому что я совсем не маркетолог, но... В книгах по маркетингу именно это и пишут. Поэтому, да, есть желание делать три. И, честно говоря, там написано, даже если вы не можете придумать, высыпьте из пальца.
Спасибо, спасибо,
вот
Максим.
Так мы перешли на дискуссию.
Ловко, да? Представляешь, сейчас просто люди начали друг другу давать советы. Вот зачем мы здесь сидим? Борис пишет, что перегрузка прилагательными, по его мнению, очень опасна. Уйму прилагательных можно использовать только в том предложении, к которому хочется привлечь особое внимание. Ты согласна?
Перегрузка прилагательных опасна. Лучше использовать глаголы. Глаголы придают тексту динамику и глубину.
Вот так. Вот. А допустимо ли в научных текстах писать разные смыслы вместо разный смысл?
Какой-то очень загадочный вопрос.
248-й. Мы подумаем. Мы пока что не можем. Так, уже достаточно давно читаю только статьи, причем на Дзене, к которым есть комментарии. И читаю в основном только их комментарии. Но никогда их не пишу, потому что эти комментарии, я считаю, часто намного лучше и познавательнее статьи.
Я могу очень много разговаривать о Дзене. Это такая площадка,
волшебная,
недавно появившаяся достаточно. Ей, мне кажется, лет 5, наверное. Они молодцы в том плане, что они действительно делают очень много для развития, они привлекают каких-то интересных блогеров, они пытаются делать ставку на качественный контент. Но здесь же есть и оборотная сторона, потому что когда они начали привлекать блогеров, к ним пришли...
Комментаторы.
Не только комментаторы, но и плохие блогеры. Они привлекали хороших, а пришли к ним всякие. И из-за этого, конечно, качество статей там очень часто оставляет желать лучшего. Но мы надеемся, что как бы они тоже будут расти, они постоянно совершенствуются, улучшают свои алгоритмы, чтобы только какие-то хорошие, познавательные, полезные тексты попадали к вам в ленту.
Вы можете немедленно ворваться в Дзен и подписаться там на наш канал, на «Радио говорит Москва».
И это будет хороший контент.
Это будет только эксклюзивный контент.
Да,
кстати.
И не до блогеров там не будет.
Нет.
Но если говорить вот тоже о Дзене, там совсем маленькие возможности для вовлекающего текста. Там ведь, по сути, такие карточки прямоугольные, на которых помещается только заголовок. Причем там тоже заголовок, мне кажется, символов 70, наверное.
Там небольшие заголовки. Нет, не 70, точно дольше, точно длиннее.
Побольше,
да,
будет.
У нас просто, я знаю, что наше ограничение, наше на сайте радиостанции «Говорит Москва», в которое мы стараемся влезать, иногда можем делать больше, но, знаешь, бывает так, что ты никак не выкрутишься, но мы стараемся влезать в 80 знаков для заголовка, и все наши заголовки всегда
эти
с легкостью влезают
проходят,
в Дзен.
Да?
Да.
Ну, возможно, да, значит, побольше. Тем не менее, вот один заголовок и лид, там тоже буквально где-то три строчки, они прямо совсем небольшие, учитывая то, что это вот прямоугольная карточка, плюс картинка.
Ну, на что вот здесь будут больше кликать? На картинку?
На заголовок, ну, на все вместе, на заголовок с картинкой, скорее всего. Мне кажется, даже что вот до этих лидов не все доходят.
Дзен пока ни о чем. Пишет нам Александр, говорит, что он сегодня вышел на работу, ему ужасно не хотелось, и как хорошо, что мы с тобой в эфире. Как приятно. Вот. Борис говорит, что он не знал, что говорит Москва теперь в Дзене. Лайк, говорит, и подписка. Борис, я вообще не знаю, чем вы занимались все эти предыдущие годы, потому что мы в Дзене уже лет несколько. Как только, собственно, Дзен появился, так мы там и появились. Как-то так. Смит спрашивает, что такое инверсия. Это говорит что-то типа «говорить наоборот, злить меня очень».
Именно.
Именно так оно и есть. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Москва, говорит Леонид. Понравилось обсуждение вот этой тройной темы. Ну, когда хочется, чтобы красиво звучало, да, конечно, три – это золотое сечение, золотое правило. Когда студентом еще учился, работал в ресторане, нам говорили, что нужно первое и последнее произнести что-то дорогое, потому что запоминаются всегда крайние варианты, центр нет. И сейчас, когда мне говорят, там, предлагают что-то 3-4 варианта, я думаю, что мне хотят что-то продать. Сейчас уже вырос, работаю врачом, и понял, что конкретика – это два варианта. Первый – дешевый, второй – дороже. Один везде можно достать, второй – трудно поискать. Так, в целом, интересное у вас обсуждение. Спасибо большое за программу.
Спасибо вам. Ну, надо же, как интересно. Ладно, давайте продолжать отвечать на звонки. Их много. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, девушка. Сергей Алексеевич.
Да.
А вот скажите, пожалуйста, а какая общественная польза от этих вовлекающих текстов? Они что, на любую тему из жизни людей? Это попытка исправить что-то в обществе или что-то другое?
А зачем вы слушаете новости, Сергей Алексеевич? Зачем вы слушаете новости?
Ну почему, что значит, зачем я слушаю? Вот какая цель
вот этой какая работы? Цель, вот какая цель от того, что вы читаете или слушаете новости?
Ну при чем здесь новости?
Ну так это же вовлекающие тексты, как раз, например, новостные вот, тексты вам предлагают.
То есть предлагают. Это новость, так я правильно понимаю?
Это может быть новость, это может быть расследование, это может быть репортаж, это может быть художественное так произведение. Вот.
Правильно. То есть вы какие-то определенные темы берете или темы, которые должны интересовать общество, всех и вся, или это что, это может быть и развлечением тоже?
Конечно.
Выбирать такие темы, чтобы люди веселились.
Да. Люди же должны веселиться. Слушай, а знаешь, о чем я подумала сейчас? Что ведь аннотация к книге, это ведь тоже вовлекающий текст?
Да, по сути, да. Все вот эти вот небольшие такие тизерные, анонсирующие.
А вот то, что у тебя написано сзади книжки, как правило, это почему-то бывают ссылки из критических статей, максимально хвалебных причем, вот это же ведь оно и есть.
Безусловно. Но человек приходит в книжный магазин, он же не может стоять и час листать книжку, чтобы понять, да, там, по первым 50 страницам надо ему ее покупать или нет. Он быстренько пройдется по аннотации сзади.
То есть аннотация должна быть как раз вовлекающим текстом.
Да.
Работает ли для этого хвалебный отзыв в, не знаю, в журнале «Нью-Йоркер»?
Вот, тоже подумала про «Нью-Йоркер» почему-то сразу. Да, работает. Мы показываем авторитетный источник, который похвалил, которому понравилось, и он говорит, да, покупайте.
То есть, например, есть какой-нибудь уважаемый человек, ну, для тебя уважаемый человек, я не знаю, кто это может быть, какой-нибудь прям авторитетный очень сильно, да, который говорит, что вот сейчас дальше будет очень интересный текст, пожалуйста, его прочитайте, он классный. И это тоже будет работать как вовлечение.
Да, авторитетное экспертное мнение, безусловно, будет работать как вовлечение.
Что нужно для того, чтобы вычленить этого эксперта? Ну, то есть смотришь на свою аудиторию и думаешь, кто же может быть для него авторитетом?
Тут надо хорошо чувствовать свою ЦА. Безусловно, целевую аудиторию. Для кого-то экспертом будет...
Жена Джигана, я на это настаиваю.
Да?
Да.
Хорошо, давай мы возьмем ее. Для кого-то будет там Антон Долин, допустим.
То есть все зависит от того, кто тебя читает, и кто тебя смотрит, и кто тебя слушает.
Да, под них мы каких-то лидеров мнений подбираем.
Спасибо тебе огромное, что ты пришла, это было очень интересно. Друзья, у нас сегодня в гостях была журналист Яна Лежнина, она рассказывала нам о вовлекающих текстах, которые вам зачем почему-то показалось, что не совсем нужны. Константин говорит, что это вывеска на кафе, по сути, тоже вовлекающий текст. в каком-то смысле.
Ой, зависит от вывески.
Это правда зависит от вывески. В любом случае, спасибо, приходи еще обязательно. Друзья, услышимся в русском языке через неделю. Пока-пока.